продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана. И напомню, в прошлый раз мы остановились на 139 абзаце, где Иоанн Кассиан говорит о том, что никто, ничья исходящих и текущих воля недостаточно к тому, чтобы облеченный, воюющий против духа, плотью, мог без особенного покрова божественного милосердия достигнуть совершенной чистоты и непорочности, и зато удостоится получить то, чего так сильно желает и к чему так сильно течет. То есть человек не может ничего желать, он может, и очень сильно желать, но без благодати у него ничего не получится. Вот человек, например, живет себе с женой, любит ее, ну, скажем, 25 лет. И никогда у него не было никаких соблазнов. Обычно такие люди очень скромные, очень тихие, Бог охранит их. Но человек должен понимать, что это все не потому, что он любит свою жену. Не потому, что он такой адамант целомудренный, а потому что по милости Божией, покрывающей его, его никто никогда не соблазнял. Поэтому он хранит адамант. Если покров Божий отнимется, если появится девушка, которая захочет его соблазнить, это сделать легко. Только отнимет Бог свой покров, и человек пойдет в одночасье. Но Бог не хочет отнимать своего покров, потому что ему радостно, что люди любят друг друга. И пока человек не бросит вызов, пока он не будет хвалиться тем, что он целомудр, пока он не будет осуждать тех, кто не могут справиться с собственными страстями, благодать Божья будет его хранить. Стоит ему проболтаться и сказать: «Я не такой, как все», или осудить брата своего падшего, так с ним произойдет то же самое, потому что и он человек. Про трезвость. Бывают люди, которые в жизни своей не выпили ни граммулечки спиртного, ни граммулечки. И у них создается впечатление, что они вот такие вот удивительные такие совершенно люди, из другого теста сделанные, трезвенники, и у них возникает такое легкое пренебрежение, моешь ты нелегкое пренебрежение, ко всем пьющим людям. А на самом деле он такой, потому что благодать Божья этого человека хранит. И стоит ему осудить брата своего пьющего, превознестись над ним и сказать: «Я не такой, как ты, я-то трезвенник, а ты алкаш», как тут же с ним происходят вещи порой невероятные, потому что человек может спиться за одну неделю и истрезвиться за одну. Если он сказал, не подумав, а потом раскаялся, поплакав, то он может выкарабкаться из любой ситуации, в которую провалился. Человек должен понимать, что все, что происходит с ним доброго, есть действие благодати Божьей. 140-й абзац. Я говорю это не с тем, чтобы, унижая человеческие усилия, хотел отклонить кого-либо от заботливого и напряженного труда. Напротив, я решительно утверждаю, не моим мнением, но старцев, что совершенство без них никак не может быть получено, и ими одними без благодати Божией оно никем не может быть доведено до надлежащей степени, ибо мы, как говорим, что усилия человеческие сами по себе без помощи Божией не могут его достигнуть, так утверждаем, что благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица, или, говоря словами апостола, даруется только хотящим и текущим, судя и потому, что в 88-м псалме поется от лица Божия: «Положих помощь на сильного, вознесох избранного от людей». Хотя по слову Господа говорим мы, что просящим дается, толкущим отверзается и ищущим обретается, но прошение, искание и толкание сами по себе недовлетельны к тому, если милосердие Божие не даст того, чего просим, не отверзит того, во что толкаем, и не даст найти, что ищем. Оно готово даровать нам все это, как только мы дадим ему к тому случаю привнесением своей доброй воли, ибо гораздо более, чем мы, желает и ожидает нашего совершенства и спасения. Часто люди вопрошают так: так что значит человек вообще ничего не значит, все делает благодать Божья? Очевидно, это вопрошание звучало и во времена Иоанна Кассиана, и он отвечает на это вопрошание, что, конечно, нужна ваша воля, но наша воля ничего не может, если на эту волю не ляжет благоволение Божье. Мы должны трудиться, как здесь красиво говорит Иоанн Кассиан, в поте лица, в невероятных порой усилиях, ибо, как сказано в Священном Писании, Царство Божье нудится, и нужницы достигают Его. То есть те, кто принуждают себя с нудностью, делает нудные вещи. Вот, и вот это нудность, это принуждение, это волевые усилия, они заканчиваются тем, что на них преклоняется благодать, и мы достигаем какого-никакого результата только по действию благодати. Если благодать не преклонится, если Бог не даст свою благодать нам, то все наши усилия будут просто напрасны, мы ничего не добьемся. Результат, достижение результата при каких-либо усилиях духовной жизни есть, несомненно, действие благодати. Вот, например, вот человек решил научиться молиться. Вот он бьется над молитвой. Бьется, бьется, бьется. Ну что значит бьется? Он хочет действительно молиться. Он начинает вчитываться в слова, он борется за сохранение внимания. Если внимание отклонилось, он снова начинает читать по-прежнему. Он трудится, прочитывая порой некоторые молитвы по 5-6 раз, чтобы добиться, чтобы ум не рассеивался, чтобы ум был собран в слова молитвы. Он трудится из последних сил. Он начинает валить в сон, слипаются глаза, какая-то муть в голове, он начинает класть поклоны. Вот, поклоны ни к чему не приводят, внимание не рассеивается, но он терпеливо кланяется, он что-то делает, чтобы только вот научиться молиться, но в итоге падает в изнеможении, потому что молитва не идет, потому что сил нету, и завтра он начинает то же самое. И вот он, как проходит какое-то время, он чувствует, что вот сонливость уходит, что внимание как-то остается, но теперь ему надо, чтобы сердце что-то чувствовало. Он что-то читал об этом у отцов, о каком-то сведении ему о сердце. Он не понимает, где сердце, он пытается найти об этом указание, никто ничего не пишет. А кто пишет, все равно ничего не понятно, что делать. Он мучается, он пытается, чтобы сердце заговорило словами молитвы, чтобы вот именно эта умно-сердечная молитва, при этом внимательная молитва, чтобы начали совершаться. У него ничего не получается, он не понимает, как это делается. Он бьется, он просит, но от этого только измучивается все больше. И вдруг, наконец, что-то происходит, и он ощущает, что молитва совершается в сердце. А потом все равно лезут помыслы какие-то там, страстные наваждения. Он начинает бороться за чистоту помыслов и снова борется там всеми силами, чтобы не лезла какая-нибудь ревность или зависть. Они все лезут и лезут и лезут. И он не знает, как избавиться, пока Бог не подаст ему помощи. Так вот, на каждом из этих этапов все усилия человека не приводят ни к чему, если Бог не даст ему свою благодать. И результат достигается именно тем, что человек достигает благодать. Или, например, тоже люди часто очень встречаются с такой ситуацией, когда им очень хочется любить какого-то человека. Они уж и молятся, и псалтырь читают, и что только не делают, а вос и ныне там, не люблю я этого человека. Вот вроде люблю, когда его нет. Стоит только ему позвонить или появиться, только увидеть его лицо, и у меня все начинает клокотать. И человек молящийся, человек борющийся, он начинает тут же молиться: «Господи, да не хочу я его ненавидеть, я хочу его любить, дай мне любовь». И просит, и мается, и молится, а во сын и не там, он не любит этого человека, его сердца нет любви, пока Бог все усилия этого человека не увенчает определенным результатом, не примет труда этого человека, не даст ему благодать молиться или благодать любить этого человека. Без усилий ничего не будет, но итогом-то всего является именно действие благодати, которое может увенчать наши усилия, а может не увенчать наши усилия, если они по-прежнему пронизаны гордостью. Сто сорок первый абзац. Итак, надлежит нам так стремиться к совершенству, прилежа постам, бдением, молитвам, сокрушению сердца и тела, чтобы, надымаясь гордостью, не делать всего этого напрасным. Мы должны веровать, что не только самого совершенства не можем достигнуть собственными усилиями и трудами, но и то самое, в чем упражняемся для достижения Его, то есть подвиги и разные духовные делания, не можем как должно совершить без помощи благодати Божьей. Порой не только результат, порой сам процесс, точнее не порой, всегда так, но порой мы это понимаем, сам процесс обеспечивается благодатью. То есть то, что мы можем трудиться, трудиться и трудиться, само усилие в этом труде, и они обеспечиваются благодатью. Ну вот, скажем, еще один пример. Простой, всем достаточно хорошо знакомый. Вот чтение книг, не романов, умных или неумных, больших или небольших, а именно книг вот духовной литературы, там, «Лестницы» или Игнатия Брянчанинова, или Феофана Затворника, или Иоанна Златоуста, ну вот духовная литература. Человек берет книгу, открывает ее и начинает читать. Он через страницу засыпает. Ну вот так. Он просыпается, откладывает книгу, ложится на кровать. На следующий вечер он снова открывает книгу, засыпает, откладывает книгу, ложится на кровать. И каждый раз он снова берет и видит, что он не может. Ему начинает это угнетать. И он хочет преодолеть сон, он начинает чем-то бороться. Например, начинает меньше есть, особенно на ужине. Потом пытается что-то там, какие-то упражнения сделать, чтобы прогнать сон. Еще что-то там, стоя читать. Или еще какие-то усилия употреблять, чтобы только не заснуть. И в конце концов не засыпает. Но он прочитывает уже 3-4 страницы, и в этих страницах ничего не понимает. Он не может войти, как бы вот скользит над поверхностью слова, а надо именно вот войти туда, вникнуть в это, в глубину войти. Как вот водомерка, он бежит по воде, вот так мы скользим по поверхности книги. Вроде не тонем, бежим, бежим, трудимся, но надо вот как жук-плавунец туда нырнуть, на глубину, чтобы вот там увидеть то, о чем, собственно, эта книга пишет. Но я не понимаю, я не могу уловить смысла, он от меня ускользает, я как будто читаю китайскую грамоту, я делаю усилия, но они ни к чему не приводят. Но я терпеливо стараюсь, разбирая каждое слово, сидя со словарем там, или с открытым гуглом, я пытаюсь понять, что же он пишет. Овладевая абзац за абзацем, страницы за страницей, я в конце концов начинаю понимать, что он пишет. Но, прочитав 20 страниц, я чувствую, что все, меня уже вот здесь, я не могу дальше читать. Я все вроде понял, но вот эту вот лестницу, вот такую я прочитать не могу. Это что, все, я присытился, я, мне того, что я прочитал за эти там 3-4-5 дней, мне хватит на всю оставшуюся жизнь, я не могу больше читать. Все, вот, ну как бы, есть ведь сосуд, который, скажем, ну грубо говоря, там литровая миска, чашка, как ее называют, бокал, вот, куда может навлить литр жидкости. А есть маленькая рюмка, в которую можно налить только 50 грамм. И вот ты не можешь налить в маленькую рюмку, вылить туда там литр кваса или, скажем, литр воды. Ты не можешь туда налить, там все равно будет 50 грамм. Сколько ты не лей, не вместится больше. Но человек упорно через «не хочу», через «не могу» начинает читать книгу дальше. И это приводит к тому, что ум у него как бы расширяется, как резиновый становится. Он туда вмещается все больше и больше. И вот он, наконец, прочитал одну книгу. Вот, устал страшно, но он берет и начинает читать следующую. Потом он вдруг, начиная читать следующую, он понимает, что из первой он не помнит ничего. Как будто просто взяли и стерли все, что было в его сознании. Ничего совершенно не помнит. Какой смысл читать вторую книгу, если я уже через 2 дня забыл все, что было в первой? Это его страшно расстраивает. Он, ну что, перечитывать, что ли, первую? Ну ладно, дочитаю вторую, возьмусь снова за первую. Дочитывает с трудом, с таким же, дочитывает вторую. Начинает читать первую, понимает, что во второй ничего не помнит. И это его ввергает в депрессию, он терпеливо ищет способ, начинает что-то записывать, выписывать. Вот, наконец, он овладел книгой, он прочитал, и он может спустя неделю или полгода вспомнить, что в ней написано. Его это радует, потому что он помнит, он чем-то владеет. И вдруг его начинает мучить какой-то помысел, какая-то страсть, и он не знает, что с ним сделать. Для него это странно, я же «Лестницу» прочитал, я же помню, что там что-то на эту тему написано, что? Как это мне-то может помочь? Начинает искать снова в этой «Лестнице» ответы на мучительные и на мучающие вопросы, в конце концов находит, что-то делает, достигает какого-то результата, но не понимает, что делать со следующей страстью, со следующей проблемой. И он начинает молиться: «Господи, помоги ты мне эту книгу использовать на благо развития собственной духовной жизни». И вдруг падает какая-то пелена с глаз, и он начинает видеть: вот в этой страсти я должен поступить так, а вот в этой должен поступить так. Книга как бы становится его собственным достоянием, он легко в ней ориентируется. И вот таким образом дальше, через какое-то время, читает следующую книгу, и так далее. И когда он прочитает их 5, 10, когда его вся жизнь в свете этих книг становится как на ладони, когда он все понимает, что с ним происходит, и знает, как этому помочь, как это вылечить, как это исправить, ему вдруг открывается вот эта поразительная мысль, что все вот эти этапы, о которых я сейчас рассказал, они были преодолены только потому, что Бог вел его этим путем. Благодать помогла ему это все преодолеть. Он это начинает понимать, что если бы не Бог, да он бы перестал читать книгу на первом же этапе. А смысл какой, если он засыпает? Он бы сказал: да не мое это дело читать духовную литературу, я сплю. Отложил бы и никогда бы больше не брал. Но само желание, решимость преодолеть трудность и результат, полученный в преодолении трудности, говорит о том, что в момент этого терпения и устойчивого терпения для того, чтобы вот хотя бы бороться со сном, Бог помогал ему. Бог был тем, той движущей силой, которая помогла ему преодолеть вот это встретившееся ему искушение со сном. И на следующем этапе тоже, на другом, и на третьем, на четвертом, на всех этих этапах он сделал это только потому, что благодать была с ним, только потому, что Бог ему помогал. И постепенно человек, у человека приходит, наступает понимание. Понимание того, что все, что я умею, все, что я могу, мой ум во время чтения, мое терпение во время чтения, моя усидчивость, понимание, дар откровения, вот, понимание того, что я читаю, что все это было его участием в моей жизни, его промыслительным участием в моей жизни. И я прекрасно могу это понять, потому что, скажем, в отношении другой вещи терпения у меня нет. Скажем, вот такую процедуру с книгами человек, например, может вынести, а такую же процедуру с постом нет. Ну, не хватает, он только наступает среда, он видит, скажем, там колбасу и ее ест. И нет в мире силы, которая могла бы заставить его не есть эту колбасу. Он не может ничего с собой сделать, ничего. И тогда он понимает, что если я не мог ничего, а в конце концов что-то сделал, значит, это не я сам. Иначе бы я тогда захотел, я вот хочу, например, поститься, но не получается. Если я хочу всеми силами, но не получается, значит, от моего хотения ничего не зависит. А если я хочу читать, и у меня получается, то значит, дело не в моем хотении, а в том, что мне помогли это сделать. И вот эта мысль, это переживание того, это просто как некое озарение человека, откровение человеку о том, что он достиг какого-то результата, это есть действие благодати, и само проведение его по этому пути к достижению результату есть действие благодати. А если это благодать, то, естественно, следует и благодарение. Ибо благодарение рождается тогда, когда человек переживает благодать. И вот в 142-м слове Иоанн Кассиан так и пишет. Мы должны всегда возносить благодарение Богу. Не только за то, что Он создал нас разумными, одарил способностью свободного произволения, даровал благодать крещения, дал в помощь ведение закона, но и за то, что Он подает нам каждодневно своим от нас промышлением, освобождает от наветов вражеских, содействует нам преодолению плотской страсти, покрывает нас и без ведома нашего от опасности, ограждает от падения в грех, помогает нам, просвещает в познании, разумении, требований Его закона, тайно вдыхает сокрушение о нерадениях и прегрешениях наших, спасительно исправляет нас, удостаивая особенного пресещения, иногда даже против воли влечет нас ко спасению. Наконец, само свободное произволение наше, более склонное к страстям, направляет к лучшему душеполезному действию и обращает на путь добродетели пресещением своего воздействия на него. И добавить-то нечего. Все, что происходит с нами хорошего, есть действие Его благодати, поэтому за все мы должны благодарить. Как-то, кажется, Иоанн Златоуст сказал, вера есть удел душ благодарных. Мне всегда хочется добавить, что благодарность есть способность души смиренной. Ведь если я сам все делаю, то тогда мне не за что благодарить Бога. А если я вижу, что все делает Он, венчая мои хрупкие маленькие усилия, то как же не благодарить? Но это и означает, что я не себе приписываю мой путь к Богу. Это Его действия, Его любви, Его промысла, Его заботы.